Друзья, я вас всех приветствую и поздравляю с Рождеством Христовым. Сегодня у нас встреча с Юрием Лиром. Приветствую, Дед Мороз!
Так, нормально. Новая кликуха?
Вот, и первый вопрос будет от Светы. Доброго времени суток, Юрий и Владислав. Всегда интересовал вопрос о группе крови и резус-факторе, особенно 4-. При рождении у нас с братом была группа крови, вторая положительная. Знаю точно, что была донором 2 года. Но при беременности, попав на сохранение в роддом, определили 4-ю отрицательную. У брата определили в армии также 4-ю отрицательную, хотя при рождении была вторая положительная. Последний раз, когда сдавала кровь под заказ, мне вообще сказали, что моя группа очень редкая, а ее можно вливать и положительным, и отрицательным группам крови. Как такое может быть? До сих пор мучаюсь этим вопросом, но ответа не нахожу. Отец имел группу крови вторая положительная, мама третья отрицательная. Заранее благодарю. Фантастика.
Первое. В каждом конкретном случае надо разбираться досконально. Как это делалось тогда, когда я исполнял некие обязанности Латвийской ассоциации уфологии и эниологии, ассоциация была научной. Вот мне кажется, что тогда, даже при том, что мы многого не знали, многих технологий не было, но вот этот момент всегда строго индивидуально. Уж если к нам обращались, выявляя все аспекты, мельчайшие, малейшие, той проблемы, с которой к нам обращались, а с чем к нам только не обращались. И сразу должен сказать, из всего, с чем к нам обращались, ну, процентов 7-8, так, по статистике, мы там подвели за 3 года, перед моим уходом оттуда. Вот этот процент так или иначе действительно был связан с проблемой взаимодействия с представителями других цивилизаций, космических рас и еще чего-то, что мы тогда не понимали, с чем. Теперь-то мы знаем, что это в американском варианте называется MILAP. Оказалось, что такая же структура существовала и в советское время, в Советском Союзе. И действовала она с применением примерно тех же технологий, может быть, не таких совершенных. Это отдельный разговор, до каких технологий Советский Союз допускался и почему. Но что-то вроде советского варианта MILAP существовало. А MILAP – это Military Abductions, военное похищение. Когда, если у человека что-то потом пробуждается в воспоминаниях, он абсолютно уверен, что его стырили именно там хвостатые, серые или еще кто-нибудь. Мягко выражаясь, далеко не всегда было так. Было и так. Ну так вот, сегодня мы понимаем, что то, что мы тогда не могли никак понять из отдельных нюансов, которые нам рассказывали, теперь все встает на свое место. Это первое. Второе. Ну, в принципе, я уже кое-что сказал. И вся эта проблематика под общей крышей «Тайная космическая программа», она, безусловно, подразумевает самые разные, иногда даже непредставимые варианты манипулирования человеческой генетикой, метагенетикой. Это то, о чем у нас вообще никто не знает. И до чего вот едва-едва подошел к чему Горяев в свое время. И что стало, скорее всего, я точно не знаю, но именно это стало причиной его преждевременного ухода. Что пока он занимался генетическими там всякими штуками, созданием волновых программ и прочее, его не трогали. А вот трагический юмор, он до этого дошел именно в том смысле, о котором была речь в самом начале 90-х. Вот когда мы познакомились через Татьяну Королеву. «Царство и небесное», кстати. Замечательный был человек, журналист, и она много сделала. Так вот, завершая короткий обзор этой темы, я могу сказать, что в 99 и дальше девятка в прогрессии случаев, вот такие гуляния резуса от положительного к отрицательному, это прямое следствие внедрения особых технологий. Не всегда это связано с применением технологий каких-нибудь там рептилоидов, драконицев и так далее. Чаще всего это так. И об этом говорила Пенни Брэдли не один раз. Послушайте ее, наконец-то, внимательно и досконально. Все 12 выпусков интервью, которые взял, значит, у нее наш замечательный переводчик Александр Черкасов, и то, о чем мы с ней лично беседовали на нашем канале. Есть и другие варианты такого рода следствий, но они уже гораздо более редкие. Кое-что об этом сказал в своих интервью для канала Гайя, и в частности Эмери Смиту, очень интересный немец, который появился на этом канале, ну такой, я бы назвал его такой засланный казачок. Это не значит с чем-то таким нехорошим. Это просто говорит о том, что настолько все изменилось там, за кулисами, некоторых структур тайной космической программы и главным образом МКК, межпланетный корпоративный конгломерат, что они уже санкционировали появление этого человека на этом канале и серию его интервью на очень чувствительные темы. И сейчас он рассказывает такое, ну, в частности, о серых, о чем другие не рассказывали, о чем знают, ну, буквально несколько человек среди ветеранов тайной космической программы, которые реально напрямую именно с серыми контактировали. Кое-что из того, о чем говорит этот немец, кстати, этот сайт называется «Божественный космос», это официальный сайт русскоязычный, где публикуются материалы Дэвида Уилкока прежде всего, ну и многое другое. И сейчас там публикуется очень много с канала Гайя, свежие переводы. Так вот, это, я бы сказал так, уже очень интересным образом перекликается с информацией, которую начала рассказывать, передавать эта молодая женщина, с которой совсем на днях была встреча. Она есть на канале «Астралионика» и на втором тоже. Я имею в виду Мира Солярис. Ей есть что вспомнить, и то, что она рассказала, и то, что она будет рассказывать, имеет чрезвычайно важное значение в очень многих смыслах и аспектах. Главное, что здесь, в этой программе, которую мы начали, это попытка помочь тем, кто, в принципе, может быть, даже давно уже пробудился, в ком давно уже проснулись все его знания, но он не знает, куда с этим идти, потому что российские условия в этом смысле, они на порядки более жесткие, чем в Америке. К великому сожалению, это факт. Я это знаю из первых рук. Ко мне обращались очень многие люди, готовые о чем-то рассказать таком. И в том числе о каких-то деталях своей службы в рамках настоящих космических сил под крышей ТКП в составе многонациональных структур, которые заняты в Солнечном страже, в других подразделениях ТКП, считающихся охранителями околоземного пространства. Но, к великому сожалению, считающимися только. Там много чего невеселого. Точно так же есть такие люди, у которых мощно проявилась их память об их службе на Марсе. И все, что им нужно было от меня, дать гарантию, что с ними после этого ничего не случится. Но, к великому сожалению, я не являюсь ни каким-нибудь генералиссимусом Аштаром, Торханом или еще кем-нибудь с каким-нибудь экзотическим именем и титулом. У меня своя задача, я пытаюсь с ней справиться здесь. Поэтому, естественно, не мог я дать им такого обещания. И поэтому практически никто из этих людей, я это знаю точно, с кем я, во всяком случае, беседовал, пока не вышли из тени. А вот героический человек, я так считаю, Мира, она своим примером сделала возможным для многих обратиться к согражданам и рассказать им то, о чем они давно уже должны были знать по многим причинам. И самое главное из них – тайная космическая программа, я много раз об этом говорил, она создана за счет фантастически чудовищной эксплуатации стран с отбором у них вплоть до 3/4 национального продукта за десятки лет. Она построена на чудовищных жертвах, страданиях, непредставимых нашим умом, потому что то, что творят и творили с людьми, оно невозможно с точки зрения нашей науки. И то, что люди переживали, когда с ними это делали, это никакие ужастики, это не передадут. И плюс пресловутая торговля человеческим мясом. И все это то, чем простые люди заплатили за существование этой тайной космической программы и разных ее аспектов, и марсианского, и марсианская церера, вот этих вот взаимоотношений, церера, Марс-Земля и другие участки Солнечной системы. Это прямой намек на сериал «Экспансия». Там фантастики очень мало, ну совсем мало, во многих смыслах. Поэтому, если возвращаться к вопросу резус-факторов, ну давайте немножко подождем. Есть кое-какая информация на эту тему. Мы говорили об этом с Пенни перед тем, как она легла на операцию, которая прошла успешно, и мне приятно сегодня об этом сказать. Мы помогали ей еще там, как мы могли по-своему. И сейчас она находится в процессе реабилитации после сложнейшей, тяжелейшей операции. Она просила просто всем передать огромную благодарность, всем, кто о ней помнит, кто о ней периодически молится. Она человек более чем чувствительный. Она многое видит. Причем Она вынуждена сдерживать в себе эти качества, чтобы не видеть слишком много. Но она передает огромный сердечный привет всем, от которого она видит исходящий свет. И его очень много, как она сказала. Так вот, Пенни просила пока о деталях не говорить, и в этом есть свой резон. Потому что если ты начинаешь об этом говорить, ну тогда ты должен тему поднимать как следует. С привлечением тех знаний, которые в нашей официальной генетике отсутствуют. И в этом смысле поди проверь. Меньше всего мне хотелось бы оказаться в ситуации, когда я что-то буду рассказывать, а проверить это вот сейчас невозможно. А предмет-то серьезный. Он касается миллионов людей. И то, что все эти резусы прыгают туда-сюда. Но еще раз подчеркиваю, я работал в Латвийской научной ассоциации уфологии и неологии. Мы много что там видели. Так что единственное, что в этой истории нужно понимать, неважно, какой у вас резус, важно, какой вы настоящий, как вы живете, сообразуясь или нет с золотым правилом, о котором я очень много раз говорил, повторять его не буду. Это главное. Остальное приходящее, включая и многое из того, что сказано о минимум 22, а на самом деле около 25, так примерно, цивилизация, которые оставили свой след в нашей генетике. И именно поэтому мы считаемся космической аристократией королевского уровня. Смотрите фильм «Восхождение Юпитер».
Благодарю. Кстати, по поводу крови. Все кровососущие комарики, клопики не являются следствием или продуктом ТКП?
Ну, там много чего есть, но все-таки это представители той фауны, которая...
Неземной, наверное, неземной все-таки.
А на нашей планете чисто земных форм жизни
нету, да?
Фауна, флора, микроскопическое количество. Даже официальная наука, даже она, касаясь темы катастрофического воздействия на земной облик при падении космических тел, ну, был же не один астероид, который Мексиканский залив учинил. Были и другие. Были и события, может быть, даже еще более крутые, после которых вся биота просто вычищалась с планеты разом. И приходилось создавать заново все это. И в том числе ради этого Землю посещали разные цивилизации. Слушайте лекции Алекса Кольера с точной датировкой и названиями каждой цивилизации, которые здесь появлялись и устраивали то, что называется Иден, то есть рай, под своим куполом. И таких здесь было огромное количество. Повторяю, в том числе для того, чтобы в результате экспериментов той или иной длительности, глубины и охвата воссоздавать на Земле биосферу. Именно поэтому Земля, ну, по крайней мере, как нам все говорят, с кем мы там в контакте, в нашей части Вселенной действительно является уникальной планетой. Потому что такого разнообразия и флоры, и фауны они не знают нигде. Есть планеты, ну, скажем так, для земного наблюдателя, об этом говорят ветераны тайной космической программы, между прочим. И не в последнюю очередь как сейчас выяснилось, на их рассказах были созданы элементы, взятые в основу «Аватара» и ряда других фильмов. Так вот, есть планеты, привлекающие человеческий глаз, и человеческая душа там просто, ну, трепещет от красок, изобилия чего-нибудь, а при более внимательном отношении, вот Эмери Смит об этом рассказывал, и мы с ним об этом говорили, и с Рэнди Крамером мы об этом говорили. А потом, когда успокаивался этот камертон внутренний, оказывалось, со строго научной точки зрения, маловато там разновидностей и флоры, и фауны. Что-то более-менее однообразно, но очень ярко, но очень привлекательно, но однообразно. А Земля просто всех потрясает. Кого тут только нет. Так вот, здесь представители самых разных форм жизни, которые собраны с самых разных уголков Вселенной. Вот так.
Ну да, на Австралии что стоит?
Ну, не только.
Благодарю. Следующий вопрос. Много вопросов по поводу загадочной личности Герарда Меркатора. И, в частности, о его картах. Мне уже много раз задавали, но вот я сегодня решил этот вопрос задать. Действительно, интересный человек, судьба и, самое главное, карты, картография его.
Я не буду касаться судьбы. Существует, между прочим, несколько жизнеописаний этой личности. Они мало в чем противоречат друг другу, просто дополняют. Сама по себе это очень интересный такой объект исследования. Я все жду, когда о нем фильм снимут. Настоящий такой, серьезный блокбастер. Там есть в чем покопаться. И фактология там иногда зашкаливает и кажется совсем уж мистикой. Но уж таковы были обстоятельства того времени, о котором, как сейчас выясняется, у нас очень слабое представление. На удивление просто слабое. Так вот, действительно, во-первых, его картография основана на системе знаний, которая считается, была утерянной, ну, это диспутабельно, то ли была утеряна, то ли была сокрыта. Это не одно и то же. Вот точно так же, как существовали ведь такие объемные фигуры, одна входит в другую, это во внутреннюю, это во внутреннюю и так далее. Такие структуры, да еще с чертежами Леонардо, они находятся сегодня в библиотеках очень многих городов, имевших в средние века, в эпоху Возрождения, Ренессанса, барокко и так далее, такое важное значение. Например, в Праге. Вот я там был, в этом барокальном зале, и там вот эти модели Солнечной системы. Считается, что это такое аллегорическое, не имеющие ничего общего с реальностью. Ну да. Эти люди обладали особым знанием. Это знание было предуготовлено к передаче всему населению тогдашней Земли. Теми, кого до сих пор именуют братья Розенкрейцеры. Их было очень небольшое количество, этих людей. Известно имя абсолютно точно человека, который имел отношение и к формированию фундамента этого будущего общества просветителей, и к созданию ядра, структуры, и всего, что к этому прилагается. Имя его Фрэнсис Бэкон. Дальше читайте о нем то, что найдете в сети. Очень рекомендую начать, по крайней мере, с той части, посвященной этой личности, которая есть в потрясающей энциклопедической книге, написанной Мэнли Холлом, настоящим розенкрейцером, просветителем 20 века. Так вот, все, что я сказал, совершенно не означает, что Меркатор принадлежал к этому кругу. Существовало и существует до сих пор система передачи знаний. В ней есть свои законы, свои правила, свои принципы и система безопасности. Все это было отработано именно тогда, когда формировалась главная структура розенкрейцерства с учетом трагического опыта предыдущих тайных орденов, тайных профетических структур и восточных, и западных. Трагизма было более чем достаточно. Одна инквизиция там много чего понаделала в этом смысле. И поэтому опыт был использован для того, чтобы аккуратно, не обозначая никого из братьев, передавать необходимые знания тому, кто к этому готов и кто может также аккуратно передать это будущим поколениям. Ну, в качестве примера. Сегодня такое явление, как гомеопатия, я думаю, что среди по-настоящему широко просвещенных и глубоко знающих и медицину, и историю медицины, и современную науку, подчеркиваю, современную, для них нет и не может быть сомнений в том, что гомеопатия – это и есть истинное медицинское искусство, строго научное, строго доказуемое, причем сегодня с применением самой современной технологии. Рождение этого медицинского принципа, оно справедливо соотносится с именем Самуила Ганимана, у которого есть своя биография. Но в этой биографии, которую мы читаем, почти нигде вы не встретите упоминания о том, что на его мировоззрение, на то, чтобы в его сознании созрела эта структура, этот принцип, или, как говорят, метода, и чтобы она была выверена во всех своих деталях, потому что она невероятно практична и потрясающе легко применима в любых условиях, хоть в Антарктиде, хоть в Африке. На все это повлиял не менее интересный человек, в чем-то, может быть, даже более интересный. Антуан Масмел. Сегодня редко-редко, но иногда можно услышать такое устаревшее слово «месмеризм». От имени Месмера. Это означает использование не чего-нибудь, а человеческой психобиофизики. Как сегодня говорят, биоэнергоцелительство. Вот первым таким фактически официальным биоэнерготерапевтом и был Месмер, за что его и гоняли по тому государству, где он себя наиболее ярко проявил. Спастись ему удалось во Франции, и то уже в довольно бурных обстоятельствах. Я очень рекомендую посмотреть фильм «Месмер». Там играет гениальный английский актер. И очень точно передана эта обстановка, в которой он тогда жил, работал и выживал как человек. Так вот, этот человек был и учителем, и наставником. Иногда это гораздо более важно, чем просто обучатель чему-нибудь. Он был наставником Ганемана. Кроме того, они были участниками одной и той же масонской ложи. На минуточку всем рьяным борцам со всем, что несет в себе масонское начало, объясняю. Само появление масонства было таким же необходимым элементом в просветительстве и во всех видах благого воздействия на массы, как и розенкрейтерство. В чем-то это близнецы. Но, к величайшему сожалению, история человечества на протяжении огромного количества тысяч лет, и тем более последних сотен лет, это сплошные варианты быстрого выявления чего-то светлого темными силами, затем исследование структуры, затем нахождение в них слабых мест, а чаще всего это люди, затем постановка на эти слабые места своих людей, захват изнутри и полное извращение, превращение в полную противоположность тому, что было замыслено, действовало какое-то время, как организация просветительская, в которой очень многое было для людей, для простого человека. И что это редкость за последние тысячи лет? А христианство не это ли самое? Поэтому всем, считающим себя христианами и рьяными борцами, там, с масонами, еще с кем-нибудь, на себя бы обратиться в смысле истории христианства. Во что это вероучение превратилось с момента появления на Земле основателя учения о космической любви и о просвещении людей, кстати. Так вот, завершаю этот пример насчет взаимосвязи Месмера и Ганемана. Наставником Месмера был сиятельный граф Сен-Жермен. Удивительное сходство которого и физиономическое, и по многим другим параметрам с тем же Фрэнсисом Бэконом. Это вопрос очень интересный. Известно, что это был великий адепт Востока, имевший особую миссию, особое задание. В тот краткий период, когда это можно было еще сделать, основать и на территории Европы, и на территории только что проявивших себя Соединенных Штатов Америки мощных просветительских центров, заложить в них такие зерна света, которые должны будут светить через мрак, через ложь, через обвинение во всех чудовищных, неправедных каких-нибудь нехороших делах, светить, несмотря ни на что. Он сделал еще многое другое, но это главное. Вот что стоит за гомеопатией. И я заканчиваю этот краткий краткий экскурс в историю появления карт Меркатора вот таким образом. Я не считаю необходимым очень подробный рассказ о том, как осуществлялось обучение самого Меркатора, откуда привлекались образцы, по которым составлялись эти карты. Это все те самые тайные общества, хранившие и хранящие до сих пор все знания, которые накоплены в человечестве за миллионы лет его эволюции на нашей планете. Пока все.
Пока слушал, возник вопрос. А насколько можно верить картам Меркатора?
Этот вопрос, если его задавать историкам, занимавшимся исследованием мореплавания за последние сотни лет, они довольно бодро ответят, что да все работало, куда надо попадали, что надо видели и так далее. И, между прочим, история карт Меркатора, она удивительным образом связана и с другими картами, известны и на виду несколько карт, которые, как считается, принадлежали турецкому адмиралу Пири Рейсу. На одной из карт, как минимум на одной, изображена Антарктида без льда. Но это сегодня уже очень многие знают. Как она выглядела без льда. И тут сразу начинаются разные размышления. Так когда же Атлантида покрылась льдом? И как это вообще было? Геологи говорят одно, климатологи говорят другое. Исследователи древних документов, повествующих о катастрофических явлениях с нашей планетой, говорят третье. Историки в тайной космической программе знают все это точно. Им не нужны домыслы, многое другое. И эти историки с уважением относятся и к картам Меркатора, и к картам Пири Рейса. И поскольку эти историки имеют очень большой объем фактологического материала, включая древние карты с Тибета, например, и так далее. Вы понимаете, на что намек? Намек на Аненербе, которые в конце 20-х уже туда начали ходить. И много где еще побывали. И первыми серьезно исследовали Гизехский комплекс. Да так, что нам теперь можно, нам много можно снимать сериалов на тему там, Индиана Джонс против кого-нибудь. Так вот, карты Меркатора – это одна из граней кристалла знания о том, как составлялись реальные системы ориентирования, или, как говорят, навигации на нашем шарике. На шарике, господа, не на сковороде. За многие тысячи лет. Потому что в них есть элементы из тех карт, которые составлялись до потопа, до Великого потопа, который, если свести все даты, 9564 год до Рождества Христова. Эта дата обозначена, в частности, на последней из карт с изображением Земли, из четырех карт, которые опубликованы в книге Скотта под названием «Атлантида». Там есть эти карты. Вот эти карты, они тоже находятся в определенной связи с меркаторской системой картографической и системой Пири Рейса. Но для меня, например, лично, самый интересный из всех карт, с которыми мне приходилось иметь дело, это карта из собрания Пири Рейса, которая изображает Землю в абсолютно точно форме кардиоиды. Вот так. Карта Земли в форме кардиоиды.
Груша, а я, кажется... Груша, да?
Ну нет, там точная математическая кардиоида. Ну, почти точная. Скажем так, это нечто абсолютно точное между математической кардиоидой и изображением сердечка в его классическом виде, ну, на День Валентина. Но это абсолютно так. И там Северный полюс находится в одном месте, Южный в другом. И когда ты начинаешь сопоставлять модель кардиоиды вращения, о которой я много-много раз говорил, это математически точная модель Земли. А реальная форма Земли, она как бы стремится к воплощению этой математической точной модели. Так вот, та карта для меня была в свое время таким начальным моментом к исследованию не только реальной формы Земли, но и всего, что связано с математическими моделями нашей Вселенной. И промежуточным этапом между началом и тем, до чего я в конце концов дошел в относительно последнее время, были карты Меркатор. Так вот, они работали.
Благодарю. Хелли задает вопрос. Сиамские близнецы – это эксперимент или это природное явление?
Это не такой простой вопрос, как может показаться. Те, кто занимался этими проблемами в прикладном смысле, я имею в виду, в рамках тайной космической программы, у кого прорезался опыт, они вспомнили о своем опыте внедрения в научные программы, во многое другое, у них точка зрения, что сиамские близнецы и появление большего числа детей, чем один, у матерей, это следствие тех или иных видов вмешательства в процесс деторождения со стороны разных цивилизаций. Это не значит в каждом таком случае. Не значит. Это значит, что такого рода явления стали появляться именно после того, как в процесс формирование человеческой генетики, ее эволюции вмешались со стороны. До того, как было это вмешательство, такого рода явлений не было. Подчеркиваю, это то, что лично мне известно от людей, с которыми у меня есть контакт, которые поделились со мной этим знанием. Знанием о том, что у них абсолютно четко прорисовалось в их сознании, когда началось это воспоминание, через 20 лет после возвращения с той службы. Но существуют еще и разного рода учения на эту тему, базирующиеся на представлениях какой-то культуры, какой-то системы, про древнейших знаний, о том, почему, как, каким образом, какие там души неразлучные были совершенно в жизни, а потом вдруг бац, и они, значит, сиамскими близнецами рождаются. То есть много толкований. Я не собираюсь оспаривать ни одно из них. Я просто хочу сказать, что мистических и мистико-эзотерических, оккультно-мистико-эзотерических и прочих воззрений много. А реальная наука остается реальной наукой, в которой вмешательство в человеческую генетику – это уже факт. И в таком случае одно совершенно не противоречит другому. Абсолютно. Вот просто подумайте на эту тему.
Благодарю. Ирина задает вопрос. С Новым годом, дорогие Владислав и Юрий. Юрий, так на какую же временную линию мы все перешли, находимся в 2022 году? Есть ли подтверждение об этой информации от наших космических друзей? Уже абсолютно очевидно, что все моментально материализуется, и человек осознанный каждой мыслью творит добро и благо. Неосознанный каждой мыслью разрушает себя же. Как это видится сверху нашим друзьям, и какие грядут ускорения этим и другим процессам?
Первое, с чего я начну. В огромном количестве предвозвестий о наступлении решающих дней для всего человечества. И тут неважно, это христианская эсхатология, это восточный какой-нибудь... как его называют, концесветовский мистицизм и так далее, неважно. Здесь зерно главное вот в чем находится. Самое главное, самое важное в этих учениях, в этих предпосланиях в будущее, которые можно прочитать в трудах древних мыслителей, пророков, великомучеников, как их угодно можно называть, говорила, что последняя решающая битва будет за души и сердца человеческие. В той или иной форме, в том или ином виде, трактовке, огласовке нам за последние несколько лет это повторялось просто огромное количество раз. А те, кто внимательно, серьезно, скрупулезно изучал святоотеческие наставления. Они просто обязаны все это знать. Так вот, в этом мы сейчас все и живем. Предыдущий год в очень большой степени в моих выступлениях, в моих посланиях, обращениях, в интервью был годом обращения к человеческому сердцу и к тому божественному огню, который там обитает, в святая святых. И сегодня я снова говорю об этом. Потому что мысль человеческая, не заряженная этим божественным огнем, она мертвая, она не способна на созидание, на что-то позитивное, на что-то светлое, радостное, конструктивное. В лучшем случае это какой-то кисель такой несообразный. Чем вы мысль зарядите по-настоящему? Вот то она и будет реализовывать. Вы абсолютно правы. Сегодня мы живем в еще большей энергетике. Ее спокойненько можно измерить приборами. Я об этом тоже много раз говорил. Она измеряема. У нее даже единицы есть, измерения определенные. Это означает, что сейчас как никогда важно, что у вас в сердце. Кто у вас в сердце? Страхи, переживания, сомнения, дребезжание от каких-нибудь ожидаемых вами неприятностей, невзгод, которые еще не случились, дай бог, может быть, не случатся. И тогда это предательство того, что находится у вас в сердце. И тогда это начинает окружать этот священный огонь, не дает ему светить. Хотя бы вас самого осветить не дает. Потому что вы сами запускаете внутрь себя все это. То, что, опять же, в христианстве называется грехом уныния. Само слово «уныние» несет в себе колоссальный смысл. Я сейчас не буду его касаться. Там все сказано. Для тех, кто знает эту систему, знаковую и слоговую. Это и есть тьма в душе человеческой. И самопринадлежность к ней. Поэтому, обращаясь сегодня еще раз ко всем, кто нас слышит, я призываю всех не просто поверить, что у нас светлая временная линия. Не надо верить, это так. Но это абсолютно не означает, что вот прямо завтра эта светлая временная линия и принесет долгожданные плоды, по которым человечество истосковалось миллионы лет. Вот это как раз от нас зависит. Утверждение человечества, не цивилизации, не надо путать, это не одно и то же. Утверждение человечества земного, несущего в себе свет, желание проявлять через себя самое лучшее, что есть вокруг нас, и священный закон золотого правила, это обеспечено в том числе и вмешательством светлых космических сил. На всякий случай еще раз сообщаю тем, кто почему-то прослушал или умышленно не дослушал, все эти цивилизации преклоняются перед фактором высшей силы, которую они просто по-разному называют, из которой у них у всех свой вид взаимодействия. Нам все эти виды взаимодействия непонятны, но они подчеркивают, что они преклоняются перед этой высшей силой. Некоторые из них говорят, что в нашем проявленном мире, в котором мы живем, эта сила имеет женскую ипостась. Так вот, благодаря их вмешательству утверждено человечество на этой светлой линии. Дальше наша задача, наши усилия по преобразованию себя, по утверждению в себе света, светлого начала, принципов света и, главным образом, золотое правило. Через это преобразование окружающего мира. Дальше, по мере успеха в этом деле, коллективном успехе, и будет формироваться система обстоятельств, математически точно соответствующая тому, что мы наработаем таким образом. Вот так нам было сказано. Поэтому будущее светло, и давайте его приближать.
Давайте. Значит, следующие два вопроса я свел к одному вопросу. Значит, первая часть от Яны. С Рождеством, уважаемый Юрий, Владислав и все друзья канала. Вопрос Юрию. Пожалуйста, раскройте тему четвертого состояния воды, о чем упоминалось в одном из роликов Эмори Смита. И вторая часть от Ларисы. С Рождеством вас, дорогие Юрий, Владислав и все друзья. Хочется чуда, волшебства, праздник. Поэтому вопрос про снег. Что это? Кристалл алмазов, сияющий на солнце и покрывающий землю чистотой. А узоры снежинок, поражающие красотой. Вода чудо чудное. А какую радость приносит нам снег, зима? Что такое снег?
Хорошо, начинаем последовательно. И постараюсь коротко, потому что время идет, хочется ответить на другие вопросы. Эмери Смит говорил о том состоянии, которое сегодня уверенно называется плазмой воды. Или водной плазмой. Ну, неважно, суть от этого не меняется. Даже разработаны технологии по получению такого качественно иного продукта, в котором мы имеем внешнюю форму и вид привычной нам жидкости, но у которой внутренние энергетические связи между водяными кластерами, то есть частицами, объединенными в молекулы, имеющими парадоксальную конструкцию, не такую, как у обычной воды. Это делает этот продукт удивительным по своим свойствам, но, конечно, речь не идет о каком-нибудь огне, как некоторые начинают думать. Плазма не всегда имеет форму пламени. Пламя, которое мы видим, ну, дрова горят, еще что-нибудь горючее горит. Это плазменное состояние. Но есть плазма, существующая в устойчивых конструкциях. Вот есть и такая вода, в которой есть те самые свойства, которые мы видим, когда смотрим на костер. Физика пламени, кстати, далеко не вся еще изучена. Об этом знают прекрасно физики, изучающие физику и химию процесса горения. Там для них еще кое-что не совсем понятно. Но не совсем понятно, потому что Платона до конца не изучили. Маленький намек. И, кстати, через пентасистему, через пять первостихий платоновых, можно проще понять суть того, что из себя представляет плазма воды. Это гораздо проще. Потому что, ну, это стереометрия, если к ней добавить знания из физики 8-летней школы, которую мы проходили, волновые явления, довольно просто все объясняется. Такая вода, опять же, совершенно не обязательно обладает какой-то там горючестью. Ее главное свойство – она становится сверхпроникающим агентом. Вот что главное. И она способна проникать в такие структуры, куда обычная вода не попадает. Именно из-за свойств кластеров, то есть объемных микроструктур, формируемых молекулами. И благодаря этому свойству проникать туда, куда обычная вода не проникает, можно использовать это свойство и как инструмент транспортирования, допустим, в клетку человека, чего-то, что-то, что вызывает в этой клетке самые позитивные явления. Это первое. Далее. Поскольку все микроорганизмы, с которыми встречается человеческий организм в живой природе и даже в искусственной, они способны жить только при существовании фактора воды. Без воды не существует. То, ну, не буду я залезать в эту сложную биофизику, есть те, кого условно называют благоприятно воздействующие на организм человека. Но те, кто в симбиозе находится бактерии пищеварительные там и так далее. Значит, у них есть свои особые свойства. Эти свойства в своем главном истинном смысле, они прочитываются через метрику воды, которая внутри человека. У этой метрики есть свои параметры. Они совпадают по определенным своим качествам с этой метрикой. Поэтому они помогают человеческому организму. Вредители или патогены не совпадают с этой метрикой и негативно влияют на процессы жизнедеятельности человеческого организма. Вот эта вода особого свойства, о которой говорил Эмери, я тут только добавлю следующее. Эмери говорил, конечно, о технологиях тайной космической программы, которые в огромное количество раз усиливают эту плазменность благодаря особым технологиям. Потому что там используются такие источники энергии, которые нашим ученым не снились в самых фантастических снах. А если много есть энергии, все это можно получать и усиливать, усиливать, усиливать. Или, как говорят гомеопаты, потенцировать. Это, в общем-то, почти одно и то же. Но даже те виды плазменной воды, которые получаются самым простым образом, повторяю, есть много таких способов. Они есть в доступном виде и в YouTube, и так далее. Даже они при использовании и при попадании в человеческий организм во много раз усиливают природную, естественную метрику воды, находящейся в человеческом организме. И благодаря этому усиливаются все микроорганизмы, которые совпадают по своим параметрам с этой метрикой и, соответственно, формируют живое поле биологическое, в котором патологические микроорганизмы уже не могут существовать. Это чистая энергетика. Поле начинает их давить, все негативные. И все, человек становится здоровеньким, бодреньким и так далее. И там еще масса позитивных факторов. И на этом я здесь остановлюсь. Теперь, что касается снега. Фактически, это промежуточный этап между жидкой водой и уже абсолютно кристаллизовавшейся в виде льда. Это одно из агрегатных состояний воды. Так вот, в снеге наилучшим, наиярчайшим, таким, можно применить даже такое слово, лапидарным образом проявляется все, что касается сопоставления космической первой стихии и ее геометрического, стереометрического отображения в пентасистеме Платона. А уж как это так? Почему это так? Вот это вопросы к Творцу нашей Вселенной, который для нашего плана жизни, в котором мы присутствуем и развиваемся, эволюционируем, создал, я бы сказал так, мир пентасистемы. Мы живем в мире пентасистемы. Это наша биологическая фундаментальная основа. Она проникает все живое в нашем плане бытия, все, что мы называем живое, и все, что, если обращаться к основам биофизики, проникнуто кодом пятиричности. Пятилучевая симметрия, пятиричный ритм, переход пяти основных параметров друг в друга по определенному принципу, по фрактальному и так далее. Вот это все имеется в космической стихии вода в определенном виде. И эта информация идеально отображена в основе структуры каждой снежинки. Вот что там находится. Поэтому, когда вы держите снежинку на ладони, имейте в виду, вы общаетесь с Творцом. Ни больше, ни меньше.
Благодарю. Да, с детства засматривался на снежинки. Они все разные. Настоящее чудо. Оксана просит Юрия доброго рождественского вечера, всех благ и света. Юрий Владислав, за вашу работу. Если возможно, несколько важные книги и фильмы для подростков от Юрия порекомендовать. Какие книги и фильмы?
Необозначенные жанры.
Ну, пусть это будет импровизация от Юрия.
Хорошо. Много раз повторял, повторю еще раз. Те, кто не читали, читайте книгу «Две жизни». И приготовьтесь к сюрпризам. Почти всегда эта книга проникает в самую суть человеческую, и через нее человек попадает в тот мир, о котором мы все мечтаем, грезим. Мир совершенных существ, которые в нашем человеческом мире предстают перед нами в форме прекрасных людей. А в конце этой книги описана истинная суть того, что из себя представляют эти космические духи, исполняющие колоссальную работу по курированию всего, что связано с эволюцией духа и сознания человеческого, и не только на Земле. Своеобразным беллетристическим дополнением к книге «Две жизни» я бы назвал пять книг Крыжановской Веры Ивановны под общим названием «Маги». Это пятикнижие, это просто целая энциклопедия оккультно-эзотерических знаний, причем реальных, абсолютно реальных. Есть люди, которые, читая эту книгу, ощущали в себе пробуждение чего-то такого, что они себе даже не ожидали. Были случаи пробуждения способности ясновидения, яснослышания и так далее. У меня был такой интересный опыт разговора с человеком, который я порекомендовал прочитать эту книгу. Он, кстати, гомеопат был. Так вот, он начал видеть энергетику растений. Он никогда не собирался ничего такого видеть. Это с ним начало происходить. И это мощно помогло ему в развитии в себе особых качеств, убыстривших его работу как гомеопата в выборе препаратов. Потому что вслед за способностью видеть энергетику растений, он начал видеть энергетику людей. А дальше мне не надо объяснять это тем, кто понимает, о чем идет речь. А для тех, кто не понимает, прочитайте книгу «Маги». Там многое-многое написано серьезно. И там, кстати, изложены фундаментальные основы многих магических практик. Так вот, если книга «Две жизни» проникнута энергетикой, которую условно можно назвать энергетикой великой мудрости, сохраненной для человечества на Востоке и применимой на Западе, между прочим. Об этом книга тоже и написана. И там есть серебряная нить истинного буддизма, истинного, не того, который тут уже невероятным образом изложен в самых экзотических видах с применением, конечно же, санскрита, еще чего-нибудь, и что просто напрочь не то, что принес тот великий учитель, то книга магии. И для некоторых, кто не читал или кто не слышал того, что я рассказывал об этой книге, она проникнута насквозь светом, золотой нитью истинного мистического христианства, включая даже понимание истинной сути икон христианских. Вот что там такое. Для тех, кто вообще умеет читать и понимать, что он читает. Среди того, что я могу рекомендовать, и то, о чем я сегодня уже говорил, конечно же, для того, чтобы иметь серьезную базу в области оккультно-эзотерических течений, или древних знаний, дошедших до нас в разных школах, системах, традициях, на мой взгляд, если не самая лучшая, то одна из самых лучших – это книга Мэнли Холла, энциклопедическое изложение и дальше много-много разных слов. Там масонской, розенкрейцерской и других традиций. Вы, безусловно, найдете эту книгу сразу, как только ее, как сейчас говорят, загуглите. Мэнли Холл, энциклопедия. И на многих сайтах есть возможность скачать эту книгу, причем с цветными иллюстрациями, как сейчас говорят, с картинками. В хорошей традиции, в правильной. Я пока этим и ограничусь с точки зрения чтения чего-то такого текстового. Если говорить о фильмах, тут задача просто безразмерная. Если говорить о пресловутой фантастике, я начну с советской фантастики. Не в последнюю очередь потому, что голливудская школа съемки фантастических фильмов, она растет из советской фантастики. Все режиссеры, которые снимали фантастические фильмы, начиная с Кубрика, многие другие, один в один голос говорят, что для нас великим учителем был Клушанцев, советский режиссер, который снимал фантастические фильмы, «Полеты к звездам» там и так далее. Так что я совершенно спокойно рекомендую прошерстить всю советскую кинофантастику. Ну, может быть, не с 50-х годов, когда уже совершенно там понятно, что на керосинках таких в космос не летают. Но хотя бы посмотрите «Планету бурь». Которая снята по роману Казанцева, а Казанцев был, между прочим, ученый, с военным званием ученым. И в этом фильме в советское время впервые прозвучала тема Атлантиды, которая через многие годы после этого фильма считалась смешной, запретной и так далее. Это первое. А еще я этот фильм советую посмотреть в ее оригинальной версии, в советской, Именно потому, что американцы слямзили этот фильм, вставили в него какие-то свои, ну, такие не очень хорошо продуманные кусочки.
Эффекты, да?
Эффекты, какие-то героев туда, извиняюсь за выражение, присобачили. Но фильм-то после этого все равно оказался советским, с главными героями. И они его выдали за свой, голливудский. Так что не лишнее в этом смысле посмотреть на фундаментальные основы голливудской продукции. Откуда что растет. И продолжая линию советской научной фантастики, я обязательно должен упомянуть фильм, который совсем недавно был назван в числе тех, которые особо выделены и любимы некоторыми представителями наших друзей, которые указали на эти фильмы, что в них и они находят очень важные для себя элементы. Они не объяснили почему, но догадаться можно. И которые чрезвычайно важны для нас сегодня. Первый фильм «Молчание доктора Ивенса». А второй фильм «Солярис» советский. Ну и если уж я взялся за тему советской кинофантастики, то, конечно, «Москва Кассиопея», конечно, «Через тернии к звездам».
«Отроки во вселенной».
Да, это то, что успел донести до нас потрясающий кинорежиссер, которого хочется верить, что это не так, но мне кое-что известно на эту тему, которого остановили. К сожалению. Посмотрите его фильмы. Там много есть важного, ценного. Я этим пока ограничусь. Если говорить о западном кинематографе, то ну, там, конечно же, там в десятки, в сотни раз больше такого рода кинопродукции. И далеко не все из этого вообще можно рекомендовать и смотреть. Но если коснуться темы отображения чего-то из элементов тайной космической программы, того, как она вмешивается в человеческую жизнь, как проявляются в ней те или иные формы взаимодействия земных властных структур с какими-то другими системами, структурами, ну, я начал бы с кубриковской, конечно же, классической фильмы, как сказали бы в 30-е годы, киноленты. Это «Космическая Одиссея», 2001 год. И там еще столько невскрытого для людей, которые не знают о тайной космической программе, о том, что она как минимум 70 лет работает на всю катушку. Вот вам венский вальс, звучащий там в одном месте. Там много намеков, очень много. Вообще не говорю даже про эту стелу, которая обнаружена была этими древними человеками в мохнатых шкурах, потом на Луне, потом еще кое-где. Ну так, пожалуйста, вот совсем-совсем недавно, ну очень совсем, ведь такие стелы обнаружены были в Антарктиде, торчащими там изо льда, как цепочка домино. Просто один в один с фильмом Кубрика. И пока я на этом остановлюсь. Повторяю, там очень много всего, и включая опасности искусственного интеллекта в его, пусть микроскопическом, но серьезном виде, который там показан.
Благодарю.
Я еще пару названий дам из фильмов. Это, безусловно, потрясающий и недооцененный до сих пор фильм «Враг мой». Всем советую посмотреть. В очень большой степени, ну в очень большой степени, это фактически описание событий на Марсе, включая и фильм заканчивается, в общем-то, перемирием и даже в чем-то союзом рода человеческого с представителями драконийской расы. Ни больше, ни меньше. И посмотрите на фамилию режиссера фильма. А потом подумайте о связи ТКП с немецким фактором. А потом вдумайтесь в то, какие режиссеры с какими фамилиями за последние 20 лет нам предложили мощнейшие блокбастеры фантастические. Есть над чем подумать. Фильм режиссера, который сразу показал, что он очень много знает. Фильм под названием «Человек со звезды» – «Starman». В главной роли Джефф Бриджес. Фильм потрясающе интересный, с такими деталями, которые потом мир увидел отчасти в документальном фильме «Вскрытие инопланетянина», который попытались объявить фальшивкой там, и так далее, и так далее. Там колоссальные деньги на это были брошены. Ну так потом, как всегда бывает, тихо-тихо-тихо-тихо признали. Не-не-не, все нормально, все реально. Давайте дальше, в следующий зал, пожалуйста. Да, так вот, в фильме «Starman» Джефф Бриджес играет инопланетянина. В фильме «Капекс», который тоже я рекомендую посмотреть, потому что там очень много из реальной истории научной уфологии. Джефф Бриджес играет роль психиатра, к которому попадает инопланетянин. Ну и раз уж я сказал об этом актере, я слежу внимательно за его ролями. Он сыграл ключевую роль в первом фильме про Железного человека, совсем-совсем недавно. И то, как он там сыграл, и что он там сыграл, в контексте темы ТКП, очень интересно. В этом смысле я перескакиваю через очень многое, не забыв при этом сказать, что Джон Карпентер снял не только «Человек со звезды», но и потрясающее провидение нашего будущего. Фильм «Чужие» среди нас. «They live» в английском варианте. И показал снова, что он очень много знает. Ну, совсем много знает. Так вот, я сразу перескакиваю на франшизы фирмы Marvel. За последнее время там столько показано технологий ТКП и так далее, и так далее, и так далее. Мало совсем не кажется. С одним важным дополнением. В этих фильмах, и в таких, как «Мстители», и в таких, как «Стражи Галактики», и в таких, как сериал «Экспансия», «Вавилон 5»,
«Визитеры»
нам показывают технологии 70-х, 80-х годов в ТКП. Нам не показывают последние технологии. По разным причинам. Одна из причин – мы просто их не поняли бы. Но главное, конечно, но для нас это нежелательно. А вдруг кто-нибудь где-нибудь у себя в гараже что-нибудь такое повторит? Сегодня кое-что уже возможно, между прочим. Так что я многое что мог бы еще такого посоветовать из фильмов. И как ни странно, как ни парадоксально, но я очень-очень посоветую всем посмотреть советский фильм «Судьба человека». В главной роли Бондарчук настоящий. При всем моем уважении к его отпрыску, деловому и так далее. Посмотрите этот фильм, те, кто его не видел. Я упоминаю этот фильм главным образом для того, чтобы люди поняли, за счет чего, во всех смыслах, за счет чего мир был спасен от глобальной концлагеризации в таком ее виде, перед которым Освенцим, там какой-нибудь Майданек, Бухенвальд, еще что-нибудь, это ласковый детский утренник под елочкой. Вот от чего мир спас советский человек, показанный в этом фильме. Я думаю, что те, кто будут смотреть этот фильм в первый раз, они получат хорошее впечатление. А те, кто давно его не смотрел, посмотрите.
Благодарю. Ну и еще один вопрос от экспрессии Света. Здравствуйте, Юрий Рубинович, Владислав. Здравия, Света, в новом году.
Спасибо.
Вопрос. К чему нам готовиться в 2022 году? На что стоит обратить внимание? Благодарю.
Нам не надо готовиться. Мы к нему должны были готовиться весь предыдущий год. Нам действовать надо. Действовать сообразно всему, что было накоплено, воспринято и реализовано уже в чем-то, как фундамент для действия в наступившем году, включая и наше коллективное, наше общее великое дело, подчеркиваю это слово, я не боюсь такого слова, великое дело, эти воззвания к нашим светлым братьям. Потому что в таком виде, с таким количеством участников, все увеличивающееся, мы не имеем такого прецедента на Земле. Я это говорю спокойно, с удовлетворением, зная, о чем я говорю. И этот успех мы должны развивать спокойно, с полным позитивом, осознанием всей важности этого дела, но не забывая о том, что наше поле деятельности – Земля. И то, что я говорил в самом начале сегодня, предстоит титаническая работа по преображению самих себя для того, чтобы нечто высшее, что нам посылается, смогло еще больше нас преобразовать, для того, чтобы мы могли больше реализовать, отдать этому миру, ради чего мы пришли на эту планету многие тысячи лет назад. Из других миров, звездных систем, галактик, вселенных наступает время реализации всего, что нами было накоплено тогда, в тех мирах, и то, что нами было накоплено в виде всего опыта и ужасного, и прекрасного, с вовлечением в самое чудовищное, что только может быть, и с воспарением к самому прекрасному и божественному, что может случиться в жизни человека. Вот такие крайности. Они все должны быть переплавлены. Этот опыт должен быть осознан и реализован через нашу любовь и желание нести свет в этот мир. И все у нас получится. Поэтому не надо готовиться, надо действовать. И нам будут помогать. Нам уже помогают.
Благодарю. Сегодня у нас звездоокое Рождество. Ну, традиционный вопрос.
Ну, конечно. Сегодня такой день, когда нельзя было дать слабину, упустить такую возможность, такой шанс поделиться накопленным в стихотворном жанре. Я уже читал это стихотворение, его произносил, мне кажется, даже не один раз. Но сегодня оно прозвучит в чуть-чуть измененном виде. И те, кто слышал тогда, и те, кто знают, где помещено это стихотворение, они убедятся в том, что маленькая-маленькая есть деталька. Так бывает. У меня есть стихотворения, которые писались, ну, с 78 года. Сколько прошло? Вот. Десятилетиями, когда приходится что-то шлифовать, находить что-то совсем правильное, совсем замечательное, ну, почти идеальное, может быть. Идеальные стихи я не пишу. Это все к классикам, пожалуйста. Но, по крайней мере, чуть более совершенное что-то. Так что это новая версия. Обо всех нас. Рождество не кончается в середине зимы. Память к нам возвращается. Богом созданы мы. Значит, дети мы, боговы, и однажды придем к осознанию многого. Но пока еще ждем. Мы пока что незрячие, мы пока что в плену, но светило горячее к нам торопит весну нашей истинной радости, пробуждения в нас той божественной благости, что томится сейчас в закоулках бессердия этой жизни земной, где злодейским усердием мы повязаны тьмой. Рождество не кончается в середине зимы. С Богом в сердце встречаются настоящие мы. И настанет мгновение, и придет этот час. К нам придет откровение и останется в нас.
Да будет так.
Да будет так.
Радости, добра, мужества, крепкого здоровья и фантастических проектов реализации в новом году и последующих. И огромное спасибо вам за все.
Спасибо всем участникам нашего общего, замечательного, прекрасного, великого дела. Всем здравия, успехов во всех светлых начинаниях, высшего покровительства. Оно есть, оно будет усиливаться. А впереди у Владислава очень интересное мероприятие, к которому идет подготовка, и не только там.
Да, благодарю. Благодарю.
Thank you.